«Разворот на восток».
Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Разворот на восток». В студии «Радио Спутник». Ее автор, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковед Турал Керимов. Здравствуйте, Турал.
Здравствуйте, Олег. Приветствую.
Всем здравствуйте, да. Напомню, «Радио Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во ВКонтакте. Комментарии, вопросы приветствуются, которые можно также задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311 и телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. Ждем ваших звонков. И первая тема сегодняшней программы – сделка, от которой нельзя отказаться. Договорятся ли Соединенные Штаты и Иран по СВБД?
Да, такая тема, которая постоянно нас преследует, можно сказать. Да, именно этот глагол подобрать, потому что достаточно долго уже после того, как американцы при администрации Трампа вышли из сделки всеобъемлющей сделки по иранской ядерной программе, ситуация с иранской ядерной программой в какой-то момент зашла в тупик. То есть сначала американцы заняли радикальную позицию, потом, в общем-то, произошла смена администрации в США. Далее произошла смена администрации, ну это условно, конечно, в Иране. Потом страны стали как-то пытаться сблизить свои позиции при Байдене, в частности. Но неясностей и неопределенности в этом вопросе сейчас, мне кажется, больше, чем когда бы то ни было.
В том числе и со стороны Брюсселя, насколько я понимаю.
И Брюсселя, и региональные страны тоже, в общем-то, занимают какую-то неоднозначную позицию, ну, кроме одной страны, кроме Израиля. Я поймал себя на мысли о том, что когда страны, да, или хотя бы одна из сторон переговорного процесса по ядерной программе занимает радикальную позицию, определенности больше.
Вот, то есть больше шансов договориться?
Нет, ситуация становится яснее. Ага. То есть вот тогда яснее, по крайней мере, что хочет одна из сторон. Или американцы, или же иранцы. А когда вроде бы они отходят от этой радикальной позиции, кто-то из них или обе стороны, то очень много неясностей, в общем-то, очень много неопределенностей. И мы, собственно говоря, сейчас будем именно об этом говорить.
И кто более радикально будет себя действовать, тоже пока неизвестно, да?
А непонятно. Мне кажется, здесь вот как в известном кавказском анекдоте про «Подожди, соседка», здесь третья сторона, которая не имеет никакого отношения до прямого к происходящему, Израиль, мне кажется, наиболее радикально настроена и выступает...
резко против того, чтобы у Ирана появилось ядерное вооружение.
Ну, или как это дипломаты называют, четкой последовательной позицией. Да, и вот сейчас... наш первый гость, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов к нам подключится, и мы обсудим, собственно говоря, что сейчас происходит. Кстати, вот если говорить о позиции Брюсселя, даже не сколько Брюсселя, а европейских стран, то последние заявления Эммануэля Макрона, президента Франции, они, в общем-то, показывают то, что позиция Парижа, которая всегда отличалась какими-то особыми акцентами, Париж всегда пытался занимать, в общем-то, достаточно прагматическую линию в этой ситуации. И очень часто пытался быть посредником, как ни странно, между Ираном и Соединенными Штатами. Так вот сейчас мы видим, что Париж скорее отходит от этой своей позиции такого публичного баланса. И занимает больше проамериканскую все-таки позицию. То есть все-таки статус-кво меняется даже в переговорном процессе. Важно понимать, чем, собственно говоря, эти переговоры закончатся. Я не говорю, увенчаются ли они успехом или там потерпят полный провал, потому что по отношению к иранской ядерной программе, как мы понимаем, за последние годы ни то, ни другое не применимо. То есть условия, позиции меняются просто на ходу. Очень часто мы можем увидеть заявления, которые, ну, просто противоположны тем, которые стороны делали, может быть, там еще неделю, да, за неделю до того.
Ну и, собственно, геополитика мировая очень часто меняется. Чуть ли не каждый день появляются какие-то новые нюансы, детали. И, кстати, я хочу сказать, что Фархад с нами уже на связи.
Фархад, приветствуем.
Добрый день, коллеги. Рад вас видеть и слышать.
Взаимно. Спасибо большое, что присоединился. И вот, как Олег сейчас сказал, геополитика действительно имеет сегодня, на данный момент, как мне кажется, играет наибольшее значение, чем вот за всю предысторию этих переговоров и даже заключение той самой первой сделки.
Настолько все обострилось, что даже порой не успеваешь следить, кто что заявил, как кто отреагировал на то или другое заявление.
Да, действительно. И в этой ситуации, кстати, очень интересно проследить тонкую дипломатическую линию Тегерана. Потому что иранская дипломатическая школа, она, мне кажется, поднаторела максимально в этих вопросах. Фархад, кстати, об этом очень часто пишет в своем телеграм-канале. Ибрагимов, подписывайтесь, кстати, телеграм-канал Ибрагимов, телеграм-канал «Разворот на Восток» или телеграм-канал «Радио Спутник». Мы все об этом говорим и рассказываем очень часто, очень подробно. И пытаемся разложить все по полочкам, чтобы было максимально понятно и ясно. Так вот, вернемся к теме. Фархад, расскажи, пожалуйста, вот на данный момент в чем заключается позиция Тегерана?
Турал Олег, ну, надо сказать, что действительно соглашусь с вами насчет геополитики, которая действительно сейчас превалирует в деле налаживания, в данном случае, в деле налаживания ядерной сделки, по вопросу ядерной сделки. Она действительно является сейчас очень острой для иранского истеблишмента, который пытается сделать все возможное, чтобы все-таки ядерная сделка возобновилась в полной мере. То есть вопрос является достаточно значимым. Не надо сказать, что так принципиально значимым, потому что все же иранцы понимают для себя, что рано или поздно иранская ядерная сделка может развалиться. И почему? Потому что, опять-таки, вот как вы уже упомянули, есть определенная неясность, которая поступает от столиц в лице Вашингтона и Брюсселя. Потому что на самом-то деле все последние несколько дней мы получали сообщения исключительно по неназванным источникам Аль-Джазиры, CNN, которые заявляли о том, что существует ряд условий, на которых пошел Тегеран, деле того, чтобы все же сделка была возобновлена в полной мере. А в самом деле ни официальный Тегеран, ни официальный Вашингтон на самом деле никакой ясности пока что не вносят. Лишь общие слова и довольно интересная формулировка, которую применяют дипломаты, причем как американские, так и иранские. Ну и еще и на самом деле ту же самую формулировку применил накануне президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Алжире, заявив о том, что мяч на стороне Тегерана. Ровно такую же формулировку использовал госдеп США, представитель Нед Прайс, и такую же формулировку применил и представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики в отношении американских своих так называемых партнеров, сказав, что мяч на стороне Вашингтона. То есть, на самом деле, все друг на друга перекладывают ответственность, а что на самом деле в сделке, в обновленном тексте соглашения по СВБД, пока что никто сказать не может, потому что есть ряд противоречий, которые подразумевают невозвращение или возвращение той или иной страны на тех или иных условиях при взаимовыгодном расчете. Потому что если изначально иранцы настаивали на двух принципиально значимых условиях. Первое – это то, чтобы корпус стражи Исламской революции был исключен из списка террористических организаций США. И второе – чтобы американцы, это самый значимый момент, второй, чтобы американцы дали гарантии относительно того, что больше никогда не повторится событие 18 года, когда администрация Трампа вышла из сделки, то есть Иран рассчитывал на то, что эти два условия американская сторона выполнит. Она это пропишет в обновленном тексте договора и вернется на этом основании в сделку. А источники, о котором я упомянул, начали говорить о том, что якобы Иран отказался от этих условий, понимая, что они типа нереальны. Но давайте попробуем разобраться с первым условием, которое подразумевает там вопрос исключения КСИР из списка террористических организаций. Я бы на этом... Это вопрос еще там, он, конечно, требует дискуссии действительно, да, он еще может как-то... Может, иранцы от него откажутся, понимая, что это очень вопрос достаточно бюрократический и требует к себе особого отношения, поэтому, может быть, иранцы на нем не настаивают. Но, коллеги, давайте подумаем насчет второго пункта, который подразумевает там недача гарантии американцами. 1.5 года дискуссий в Вене, 8 раундов переговоров, причем благодаря российским дипломатам, было проведено для того, чтобы все же иранцы настаивали на том, чтобы этот, значит, пункт был прописан, чтобы американцы дали гарантии. Потому что, ну, вообще, какой смысл заключается в том, что если завтра опять придет какая-то новая администрация в этой сделке, то какой смысл заключать сделку повторно? В чем смысл тогда выражается? То есть, где здесь логика, никто до сих пор ответить на этот вопрос не может. Поэтому я не соглашусь с этими источниками с точки зрения того, что они немножко логичны. Другое, тем более, что, кстати говоря, уже недели полторы назад известный американский дипломат, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, выступая перед иранскими оппозиционерами, находящимися в Америке, заявил о том, что ничего, в 2024 году сменится администрация, мы, если придем к власти, из ядерной сделки обязательно выйдем, потому что она не отвечает интересам Америки. То есть, на самом-то деле, этот вопрос является сейчас очень таком достаточно подвешенном состоянии, а Тегеран все это, на самом деле, уже начинает потихонечку раздражать, потому что вот-вот они уже приблизились к подписанию, и возник еще один серьезный вопрос, который подразумевает несогласие Израиля с тем, что там происходит, потому что премьер Израиля Яир Лапид выступает категорически против подписания ядерной сделки, понимая, чем это будет чревато для всего региона Ближнего Востока. С учетом того, что внутриполитические позиции Лапида достаточно слабы, он хочет показать себя очень серьезно на внешней политике. Если он попытается развалить ядерную сделку и попытается сделать так, что американцы туда не вернутся, он это припишет себе как серьезный бонус. Поэтому, конечно, ситуация крайне неоднозначная, и, как бы казалось бы, может быть, ядерная сделка будет возобновлена в полной мере, но не на тех условиях и не на тех принципах, на которых изначально рассчитывала иранская сторона. Этот вопрос является очень серьезным и достаточно значимым для Тегерана. Раиси сделает все возможное, чтобы сделка была возобновлена, потому что ему тоже нужно укреплять свои внутриполитические позиции, причем на будущее, но, тем не менее, все прекрасно понимают, что тех условий, которых изначально рассчитывали как в Иране, так и как в Европе, они уже прописаны не будут. И, кстати говоря, вот Франция и президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о том, что мяч на стороне Тегерана, он, по сути, присоединился к американской внешнеполитической позиции в отношении ядерной сделки. Если раньше европейцы старались как-то быть нейтральными, занимая нейтральную позицию и как-то попытаться поддержать в каком-то смысле слова Тегеран, то сейчас фактически они стали полностью на сторону американских своих союзников, так называемых, и таким образом демонстрируя свое нежелание поддерживать Тегеран и впредь, потому что они для себя решили, что нужно сделать все возможное, чтобы вернуть иранцев в ядерную сделку на условиях США и на условиях, которые бы выгодны были бы европейцам. А интересы Ирана, они где-то там были бы, там на задворке, на минимизированном, что называется, уровне. То есть вопрос очень достаточно непростой и требует достаточно очень длительных дискуссий. Тем не менее, все же очень многие политологи, аналитики, и в Иране в том числе, склоняются к тому, что ядерная сделка, если будет возобновлена в полной мере, она не жизнеспособна. Это мертворожденный проект, который ничему хорошему Ирану не даст.
Но есть еще... Да. Прошу прощения, и тут сразу возникает вопрос, который не могу, не хочу откладывать и хочу задать сразу. А где во всем этом сейчас, вот в данный момент, роль МАГАТЭ? Ведь мы же знаем, что ядерная сделка, она заключалась активно при посредничестве и участии МАГАТЭ как наблюдательного органа, контролирующего органа, на который возлагалась роль и миссия организации, которая будет, в общем-то, и на практике реализовывать данные соглашения. Мы же знаем, что да, контекст был такой, что после того, как Соединенные Штаты отказались от сделки, вышли из нее в 2018 году, Иран ограничил именно доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам. И вот сейчас, в общем-то, достаточно непонятна роль этой организации и что с ней будет дальше, вообще, насколько МАГАТЭ будет актуальна в этом во всем. Ведь даже если вот, да, как только что тоже прозвучало, Болтон заявил о том, что если республиканцы снова вернутся в Белый дом на следующих выборах, то опять республиканская администрация, скорее всего, выйдет из этой сделки. То есть получается, что для Ирана какого-то особого смысла эта сделка уже не имеет, кроме того, чтобы еще раз подчеркнуть перед международным сообществом, что из сделки выходят именно Штаты. То есть не Иран отказывается от обязательств каких-либо, а американцы не исполняют те обязательства, которые были на них возложены в рамках этой сделки и торпедируют соглашение. Иран, в общем-то, верен данному слову. И третья сторона МАГАТЭ в этой во всей истории, она как-то выпадает. И вообще, что с ней как бы теперь будет?
Роль МАГАТЭ, она, к сожалению, сама для нас всех, и для России в том числе, потому что и у нас здесь в Москве возлагали серьезные надежды на эту структуру, она себя не оправдывает, не оправдала. И оправдает ли в будущем, достаточно сложно сказать, потому что Рафаэль Гросси делает неоднозначные заявления и публикует доклады, которые на самом деле не являются довольно объективными, а достаточно пристрастными, субъективными в отношении Исламской Республики Иран. Они не отражают реальной ситуации, которая происходит на ядерных объектах Ирана. И прописанные в документах слова, которые, на самом деле, достаточно политизированы, не направлены на то, чтобы разрядить обстановку. Поэтому, действительно, роль МАГАТЭ может выпасть в самое ближайшее время, тем более, что иранцы уже демонтировали камеры своих иранских ядерных объектов, не подпускают инспекторов МАГАТЭ, считая, что они на самом деле являются шпионами американских разведывательных спецслужб, которые на самом-то деле заинтересованы лишь в том, чтобы уничтожить под корень ядерную программу Ирана и не дать возможности Ирану развивать даже мирный атом. То есть, на самом-то деле, МАГАТЭ – это структура, которая себя исчерпывает с каждым днем. Хотя изначально мы все рассчитывали, что приход Рафаэля Гросси, гендиректора МАГАТЭ, 3 года назад он стал гендиректором этой структуры, может сделать все возможное для того, чтобы действительно ситуация в отношении иранской ядерной программы разрядилась. Потому что действительно она требует к себе достаточно очень тщательного, углубленного внимания, поскольку вопрос не то что региональный, он глобально значимый. И МАГАТЭ действительно, ее роль была призвана на то, чтобы ситуация была бы там успокоилась хотя бы немного. Но иранцы уже не доверяют МАГАТЭ, как это было раньше. Раньше они подпускали инспекторов МАГАТЭ, встречали их достаточно очень хорошо и делали все возможное, чтобы они уезжали вполне довольными и показывали действительно тот факт, что Иран не нарушает этих условий. В каком смысле слова? В том, что действительно есть договоры в СВПД, соответствующие пункты Иран исполняет. И, соответственно, Иран ничего не нарушает, чтобы это не было поводом для того, чтобы американцы или европейцы или кто-либо еще вводил против Тегерана санкции. Но так как МАГАТЭ, несмотря на то, что видя прекрасно, что Иран ранее не нарушал, поэтому закрывает на это глаза, иранцы разочаровались и поняли для себя, что МАГАТЭ – это не та структура, которая готова и способна объективно расследовать те или иные процессы, происходящие в рамках, если мы говорим про ядерную сделку, в рамках конкретно СВПД ядерной сделки. Может, это в других местах себя проявит объективно, хотя я на самом деле в этом сомневаюсь. Но, тем не менее, история сложилась именно таким образом. Поэтому сейчас, конечно же, Иран исходит из такой позиции, что даже если МАГАТЭ не будет себя вести объективно. Пусть даже американцы вернутся хоть на какое-то время в ядерную сделку, хоть на 2 года, там до 2024 года еще есть около 2 лет. Пусть американцы вернутся в ядерную сделку за эти 2 года, мы хоть как-то тут, то есть иранцы, исправим свое экономическое положение, немножечко займемся вопросами своей валюты, инфляции и так далее. Может быть, частично решим вопросы безработицы. У них есть перед глазами опыт 16-17 года, когда они за 2 года сделали колоссальный прорыв в экономическом смысле этого слова. И, соответственно, они попытаются выйти хоть как-то вперед, расширить свой товарооборот с европейскими своими партнерами в лице Германии и Франции. И, соответственно, уже после этого пусть там приходит в Белый дом новая администрация, возвращается опять к этим санкциям, выходит из ядерной сделки и так далее. То есть логика некоторых иранских политиков сейчас именно такая. И в окружении верховного лидера страны Али Хаменеи, и в окружении иранского президента Раиси, который, несмотря на их консервативные взгляды и абсолютное недоверие к Западу, понимаю, что сейчас надо соглашаться на максимум, какие есть, возможно, выгодные условия, чтобы для себя взять хоть какой-то бонус, который можно потом впредь использовать хоть на какое-то время, хоть на краткосрочную перспективу.
Но, видимо, в этом и есть тоже еще одна из причин того, почему американцы, собственно говоря, и нехотя, в общем-то, ведут эти переговоры, потому что по условиям этой сделки с Ираном снимается большая часть санкций международных и американских, которые были введены против этой страны и сдерживали ее экономическое развитие, технологическое развитие, да и, в принципе, внешнюю торговлю, отношения с глобальными центрами, финансовыми и прочее. Фарад, у нас есть вопросы от зрителей, на которые, я думаю, нам стоит ответить действительно, потому что они актуальны и касаются сути вопроса. Первый вопрос. Какие страны, кроме Израиля, выступают против иранской ядерной сделки и почему?
Саудовская Аравия, прежде всего, по-моему, пожалуй, это единственная страна в регионе Ближнего Востока, которая, помимо Израиля, которая выступает против возобновления ядерной сделки, но она выступает не настолько рьяно и агрессивно, как это все-таки делает Тель-Авив. Потому что в Саудовской Аравии прекрасно понимают, что потенциал Ирана достаточно огромен, и все прекрасно понимают для себя, что будь Иран экономически силен, то его геополитические позиции, кстати говоря, к слову о том, о чем сказал Олег в начале выпуска, это как раз-таки о том, что экономика уже будет превалировать. Здесь уже будет больше влияния экономики, чем политики. А для Саудовской Аравии это будет достаточно очень серьезным ударом, потому что, да, Саудовская Аравия хоть и входит там в G20 и демонстрирует очень серьезные успехи, но если Иран освободится от большей части санкций и ограничений, и достаточно даже уже контактов с европейскими партнерами и безбарьерные торговые отношения с Россией и с Китаем, то в самое ближайшее время, в ближайшие 3-4 года, ну, максимум 5 лет, Иран станет очень серьезной и достаточно мощной экономической державой, которая может стать достаточно серьезным ударом, вызовом для амбиций Саудовской Аравии в регионе, что, конечно же, для Эр-Рияда недопустимо. Поэтому, конечно же, саудиты не заинтересованы в том, чтобы ядерная сделка возобновилась в полной мере. Они прекрасно понимают, что тот уровень инфляции, безработицы и проблем с национальной валютой Ирана, которые мы наблюдаем за последние как минимум 10-15 лет, это результат санкций, а не экономических, внутриполитических проблем самого Ирана. В смысле, с точки зрения того, что там кто-то неправильно чем-то управляет и так далее. Там как раз-таки есть соответствующие структуры и персоны, которые имеют очень серьезные дорожные карты и планы, подразумевающие восход Ирана в самое ближайшее время.
Вот, кстати, если говорить про восход Ирана и про компетентные органы, организации и, в частности, личности, которые, в общем-то, вносят действительно большой вклад в развитие страны и, в том числе, опять же, вернусь к теме, в иранскую ядерную программу. И следующий вопрос, опять же, от наших слушателей и слушателей как раз касается этой темы. Заключается он вот в чем. Фархад, прокомментируйте, пожалуйста, череду странных смертей. В последние 2 месяца среди иранских ученых и сотрудников КСИР, цитирую вопрос, это действие израильских спецслужб или сведение счета внутри иранских политических кругов, как вы думаете? И как это связано с ядерной, с иранской ядерной программой и сделкой?
У нас 2 минуты, вынужден предупредить, осталось.
Попытаюсь очень коротко ответить, потому что я не исключаю ни первого, ни второго варианта, поскольку да, официальные лица Ирана перекладывают ответственность на израильскую сторону, но не исключаю того, что в силу сейчас того, что уже идут разговоры о том, кто может стать в ближайшее время новым верховным лидером страны вместо уходящего Али Хаменеи, ну, как уходящего, он пока хоть и правит, но может скоро уйти, в силу своего возраста, опять-таки, да, объективных абсолютно причин, то, конечно же, не исключаю, что есть определенные, ну, так называемые внутриполитические разборки, которые могут так или иначе отразиться на тех или иных людях, которые тем или иным персонам приближены. Поэтому я думаю, что здесь не исключен второй сценарий. Но первый вариант, он гораздо правдоподобнее, потому что действительно это не секрет на самом деле. Израильские спецслужбы не заинтересованы в том, чтобы Иран разрабатывал свою ядерную программу, а для этого нужно устранить прямым долгом тех людей, которые эту ядерную программу разрабатывают технически. А это те самые ядерщики и физики, которые действительно достаточно очень грамотные, образованные люди, и в чем не только на уровне региона.
Да, Фархад, спасибо большое, вынужден прервать вас. Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов был на связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим далее.
Разворот на восток.